Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, здравствуйте! Приветствую вас!
Я приветствую и вас взаимно, и вас, дорогие наши телесобеседники.
Мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам дозвониться по телефону 8-495-781-49-54. Будем рады услышать ваши голоса в прямом эфире и постараемся ответить на ваши вопросы. А также вы можете нам написать в WhatsApp или Telegram. Пишите, будем стараться отвечать на ваши вопросы в прямом эфире. Батюшка, прежде всего, хотел поздравить вас с началом Успенского поста.
Благодарю.
Да, у нас есть вопросы про пост. Постараемся, давайте, обще как-то их объединить. Немного времени тратить
не
на это.
Не растекаясь,
да. Коротко о Успенском посте, что можно, что нельзя. Почему такой строгий? Как его правильно провести?
Пост очень мягкий, потому что Пречистая Дева Мария – это воплощенные смирение, чистота и любовь. А соединив вместе смирение, чистоту и любовь, и обретем красоту, спасающую мир. И когда мы духовными глазами взираем на Царицу Небесную, тогда понимаем смысл и цель короткого осеннего, летне-осеннего поста – приготовить себя к осенней Пасхе, как на Руси называется праздник Блаженной Кончины Пречистой Девы Марии. А значит, с молитвой Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, в устах и сердце, мы даже сами не заметим, как попастимся. Внешне строгий, а по существу дающий нам крылья. Пост, который призван нам помочь ощутить себя детьми во Христе, детьми Пречистой Девы Марии, обрести ее покров и покровительство, и таким образом очиститься от всякой скверны плоти и духа и встретить Успение с ясным умом и мирным сердцем.
Да, батюшка, будем стараться так провести Успенский пост. Тем более, он очень короткий, уже не заметишь.
Уже почти прошел.
Да, и вот сейчас праздник Преображения совсем скоро. Такая радость. Ну, можно и рыбку, кажется, насколько.
Да.
Хотел бы вот на такую тему сегодня поговорить. Вот, о месте человека в этой жизни. Как в духовном плане, так и в обычном, житейском. Да, когда мы оканчивая школу, поступаем в институт, приобретаем какую-то профессию, идем дальше по жизни. Но порой мы сталкиваемся с разными проблемами, как психологическими, так и психическими и духовными. Все-таки, как правильно обрести место в этой жизни? Чем мы должны руководствоваться?
Мне очень нравится латинская пословица. Латинская в самом хорошем смысле этого слова. Мы не латинине. Мы скифы, нас тьмы, тьмы, тьмы. Non locus ornat hominem, sed hominus locum. Не место красит человека, а человек – место. У кого на сердце мир, тому и на каторге рай. Очень интересное философское изречение. Но заданная вами тема воистину глубока. Вот посмотришь на августовское ночное небо, видишь Млечный Путь, мириады звезд, но каждый из них занимает то место, которое уготовил ей Создатель. И весь этот сон небесных светил образует какую-то удивительную симфонию красоты и Божьей благости. Но ведь звезды отображают человеческие души, бессмертные. И по предназначению они созданы светлячками. Божественная благодать, усвоенная нами в таинстве крещения, если мы стараемся подчинить ей свою жизнь, соединиться с Богом, действительно, каждому из нас указывает на его предназначение, на его орбиту. Взойти на эту орбиту, со взлетно-посадочной, золотого детства, конечно, непросто. Нужно гадкому утенку стать белым лебедем. Нужно бегать далеко, как учила нас внуков своих бабушка, заставляя есть геркулес и прыгать высоко. Я выражаюсь образно, нужно накопить какие-то знания, какие-то добрые навыки. Сначала в служении родителям, домочадцам, затем социализация в коллективах. Для меня это были ясли, детский сад, школа, университет. Тут, как вы совершенно истинно сказали, возникают конфликты, столкновения, драмы, быть может, трагедии. Но умение выходить сухим из воды – это либо редкое искусство этики, либо Божья поддержка человеку, который молит Господа Бога. «Скажи мне, Господи, путь мой, – просил Всевышнего царь Давид, – в который я пойду». И мне кажется, что нужно твердо веровать. У Бога нет лишних людей, безнадежно отставших от своего века или опередивших свое время. У Господа, как говорит царь Соломон, все расположено числом, мерою и весом. И еще до сотворения неба и земли Создатель знал, что некогда явится Сергий Платонов, звезда средней величины, лучи которой будут распространяться через голубой эфир от Владивостока до Находки. Вы нашли свое место в этом мягком кресле ведущего нашей передачи. Я еще в поиске, но благодаря вам, сегодня попав в предсветлые очи наших друзей, тоже ощущаю себя востребованным, а это счастье.
Батюшка, у нас есть вопрос от телезрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот хотел что выяснить. В Евангелии конкретно нигде не указывается, кто крестил апостола. Там есть у Иоанна сноска, что фарисеям дошел слух, что Христос крестит, и к нему тут ученики, но там говорится, крестил не он, а апостолы. А кто же крестил апостола? Об этом ни слова нет. Хотя бы первые 12. Потому что с этим крещением, тогда в воде я имею в виду, не то, что было на Пятидесятницу о нем и духа, а именно в воде. Потому что там связано очень много вопросов. И первая Евхаристия, и причастие, очень много. Кто крестил, допустим, Иуду?
Вопрос глубокий, который заставляет нас вспомнить, что в Церкви Божией, которой мы принадлежим, есть два вероучительных источника. Писание, в котором действительно не упоминается конкретно о том, кто крестил того или иного апостола, и священное предание. Священное предание – это не легенды и мифы, а как определяет его священномученик церкви Викентия Лиринской, это то, во что христиане верили всегда, от первого столетия до 21-го, везде, во всех поместных церквах, и все. В этом смысле мы найдем в житиях апостолов, Дмитрием Ростовским, переложенных с различных древних языков, греческого преимущественно, какие-то отрывочные сведения об этом. Ну, мне, например, вспоминается, что и Матерь Божия, несомненно, была рождена водою и духом, исполнившись Духа Святого с детских лет. Она, конечно же, должна была исполнить волю Божью, как говорит Христос Иоанна Предтеча, надлежит нам исполнить всякую правду. И так как никто не войдет в Царство Небесное, не родившись свыше водой и духом, то несомненно, что и апостолы так или иначе были крещены, прошли тем же путем, что впоследствии проходит каждый верующий во Христа. Вспоминается мне, например, что преемник апостолов Игнатий Богоносец был тем самым мальчиком, на которого Спаситель возложил некогда руки, сказав своим ученикам, кто не умалится, как вот это дитя, не войдет в Царство Небесное. И если мне память не изменяет, Иоанн Богослов крестил Игнатия Богоносца, который стал его духовным сыном. Итак, для нас с вами несомненно одно. Пусть даже предание не конкретизирует нам, когда тот или иной апостол сели вместе или порознь прошли водное крещение, но, тем не менее, слова Спасителя о обязательности троекратного погружения, установленного им самим Христом в Иордане крещения, несомненно, доказывает, что все апостолы были не только исполнены свыше Духа Святого, но и крещены.
Отец Артемий, вот мы говорили о призвании в жизни, о том, что у Бога все на своих местах. Мы не сомневаемся в этом, мы это понимаем. Но все-таки в каждом частном случае возникают некие такие конфликты. А какое все-таки у меня призвание? Ведь волю Бога и порой очень трудно понять, узнать, вот, воля ли это Бога и так далее.
Да, безусловно, и ежедневно мы сталкиваемся в пастыре с этим, общаясь и с молодыми, и пожилыми людьми. Здесь, наверное, только нужно разложить все по полочкам, потому что высшее призвание человека на земле – это предоставить Христу место в нашем собственном сердце. И много званных, но мало избранных, получив благодать Святого Духа в таинстве крещения, не всякий отдает свои силы, не всякий ставит пред собой цель очиститься так, чтобы Господь Бог действительно почивал своей благодатью в его душе, чтобы действительно нам поступить под управление Святого Духа, выйти из-под влияния собственных страстей и понимай демонов, которые пытаются нам ставить палки в колеса. Но есть то, о чем вы говорите, ведь у каждого из нас свои таланты, полученные от родителей или по промыслу Создателя. В частности, у Макария Великого, святого раннего Средневековья, я прочитал замечательную мысль. Господь Бог каждому из нас дал некое земное призвание и соответствующие ему таланты. И не так просто. Один находит себя в режиссуре, а другой, поступив на механико-математический факультет, вдруг с третьего курса уходит, потому что ему нужно писать натюрморты, и вот рождается новый Сезанн или новый пейзажист Левитан. В человеке вдруг раскрылись дремлющие дотоле творческие силы. Макарий Великий говорит: ты кузнец, он пахарь, этот философ, и то не лишь плод человеческой активности, а еще и отражение божественной премудрости, потому что все мы находимся в социуме, все мы представляем собой некое единство, и поэтому не могут быть все телеведущими. Если будут только батюшки, то где же паства? И таким образом Господь Бог являет свою многоразличную премудрость, вдохновляя каждого найти собственную золотую ниточку, собственный талант, и, соответственно, родители и во многом педагоги должны уметь так заинтересовать ребенка, проводя его через различные увлечения, кружки, заражая его собственными добрыми навыками, чтобы ребенок в этом многообразии нашел свою дорожку.
А вот часто задают вопросы: мой сын, мой внук, как, знаете, неприкаянный, не знает, чем заниматься, там его уволили, там он не задержался, там он сам ушел, там ему неинтересно, вот уже 30 лет, ни жена, детей нет, ничего нет.
Да.
Такой какой-то вот проблемный человек.
Да, еще даже говорят, Вы знаете, трудности переходного возраста не оставляют мое дитя. А сколько ему? 42.
Первые 40 лет детства мужчин, да, Илька, самое сложное.
Я думаю, что это, может быть, особая тема, она уже связана с вызовами современности, потому что легко отшибить у ребенка аппетит, либо перекормив его сладостями, либо приучив его лишь получать удовольствие, но не научив его трудиться и отдавать. Отсюда апатия, депрессия, отсюда потеря жизненной активности, или, как говорят, активной гражданской позиции. Человек, еще не сделав заявку на серьезные труды, испытывает преждевременную усталость от жизни, как мало пройдено дорог, но столько и такое пережито. Поэтому, конечно, многие такие неудачники, юзеры, лузеры, пропавшие в безднах интернета, переставшие чувствовать позыв даже ходить в туалет, уж простите, сидит сутками или бедями перед своим айпадом. И здесь, конечно, без вины виноватые люди, очевидно, расплачиваются за отсутствие всякой позитивной методы педагогической со стороны их родителей и учителей. А может быть, как некий персонаж еще советского времени, говорили: «А ты давай, давай меня перевоспитывай, под лежачий камень вода не течет». 100 педагогов могут биться, как рыба об лед, говоря: «Баранкин, когда же ты захочешь стать человеком?»
Вот, человек вот как-то себя обретает, работает. А многие психологи говорят, что нужно каждые 5 лет менять место работы. Не засиживаться, развиваться, и так далее.
Что это у нас, знаете, кто-то высказался из политических лидеров. Благо Владимир Владимирович не слышал этого во время карантина, сказав: «Ну что ж, пусть подыскивает себе новую работу, если не хочет носить маски и перчатки». С работой, дорогие товарищи психологи, сейчас непросто. Работа – это не лайковые перчатки, чтобы менять их каждый месяц. Жизнь – это миг между прошлым и будущим. Работаешь консьержкой, Иван Иванович, так держись за свое место, чтобы не подсидели.
Да, все-таки тоже такой вопрос, как нужно относиться вот к тому, когда ты работаешь, трудно работаешь, но тебе мало платят, например. Или
затягивать приходится пояс. Сейчас во всем мире тенденция идет к ограничению потребностей. Скажем, опускаются постепенно Соединенные Штаты Америки, потребляют электричество на душу населения столько, сколько целый мир не потребляет. Скромность украшает. Ну, а если ты кормилец, если ты поднимаешь детей, подражай Сергию Платонову, который как Фигаро и здесь, и там на Союзе трудитесь, но еще кое-где.
Ну, да. Батюшка, все-таки по теме нашей. То есть, можно ли сказать так, что если ты трудишься, работаешь, пашешь, и тебе вдруг стало трудно, ты устал, депрессия, различные искушения и так далее, и так далее. Это просто мимолетное искушение, а то, что у тебя получается, ты постоянно работаешь, это твое призвание. Это значит, ты исполняешь волю Божию. Но сейчас немножко ты подсел. Можно ли так
сказать? Каждый человек не просто индивидуален, уникален. И обстоятельства, условия нашего земного бытия столь разнообразны. Простите, но бывает, человека требует столько, что он обессиливает, и трое человек не справятся, сколько требуется одного – безответного, исполнительного и скромного. Иногда вот эти запросы и жесткость требований современных эксплуататоров превышают физическую так сказать, способность, важно не надломиться, не сломаться. Рассуждать об этом, конечно, можно немало. Мне только хочется сказать, что есть Божий промысел, есть Небесный Отец, который бдит над нами, печется о нас. И поэтому в разных конфликтных, иногда внешне безвыходных ситуациях свет в конце туннеля только один. Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже, крест мой донести. И точно, если я целеполаганием своим выбрал главное предоставить Христу место в собственной душе, Бог обязательно разрулит, устроит. И даже неблагоприятные обстоятельства обратит к добрым для нас последствиям. Но это вера. Не слепая, а зрячая и горячая.
А что бы вы посоветовали молодому человеку при выборе своего жизненного пути? Вот не профессия, а вот именно как вот правильно вот механизм может,
для меня, знаете, мы живем не в стране баранов, а в стране советов, и давать их то же самое, что с высокой колокольни стаканчики с мороженым бросать. Для меня, наверное, главным критерием все-таки является самоотдача, а не потребление. Как сказано в Евангелии, блажение отдавать, чем приобретать. Если ты хочешь быть счастливым, если хочешь найти свое место в жизни, если ты хочешь, чтобы твои личные качества раскрылись на все 100, то желай быть полезным, желай не обслуживать свои страстишки и заботиться лишь о себе, любимом. Это ода эгоизму. Но желай служить, будни для ближних и дальних превращать в праздник. Тогда, очевидно, все таланты твои будут востребованы. Войдя во вкус дарить добро, ты будешь с изюминкой трудиться на любом поприще, начиная от паровозной топки, бросать туда антрацит, кончая поста министра иностранных дел. А наш министр иностранных дел задает тон во всем мировом сообществе.
Батюшка, а как вы поняли, что ваше призвание – это священство, учительство?
Вопрос совершенно конкретный. Я готов, пожалуй, на него ответить. Будучи студентом филфака, я вообще не думал о педагогике, но когда попал на практику, месяц практики,
школа,
в математический интернат имени академика Колмогорова, и вошел в класс, где меня не без иронии и любопытства рассматривали учащиеся 9 класса, начав с ними обсуждать классическую литературу, я вдруг сердцем понял, вот оно, это то, что мне нужно. Вот эти глаза, мое стремление поделиться с ними тем, что для меня составляло искреннее убеждение. И действительно, разворот в школьную педагогическую жизнь оказался неожиданным, но спасительным.
А кем хотели быть?
Думал, как бы заниматься отвлеченно литературоведением, филологическими изысканиями. Такие тщеславные были мечты. Хотя я не ученый ни в малой степени, как вы это чувствуете, а больше практик, мостовик-затейник. А вот относительно священства, уже ходя в храм по воскресным дням, я очень внимательно юношей, наверное, еще будучи студентом, до педагогической стези присматривался к батюшкам, много батюшек хороших и разных. Они еще были тогда молодые. Отец Владимир Воробьев, отец Дмитрий Смирнов, царство ему небесное, будущий владыка Пантелеимон, отец Аркадий Шатов. И вот, молясь в храмах, где служили эти священники, наблюдая за ними боковым зрением, я вдруг понял для себя, что через священство, как через линзу, Бог изливает на каждого человека полноту своей божественной любви. Священство я воспринял не как профессию, не как специальность. а именно как Божье призвание, не почитая себя ни в малой степени достойным сана, и до сих пор имею создание собственного недостоинства, но это мысль о священстве как самом высоком служении на небе и на земле настолько глубоко в меня вошла, что, видимо, Боженька, Бог так уже располагал обстоятельства моей жизни, что из педагогики я плавно эволюционировал к высоте пасторства.
То есть это был некий поиск. Это, как вы сказали, начали разложить по полочкам.
Это был поиск, это был
поиск. Формулы какие-то, наверное, в голове складывались.
И поиск, и это было движение промысла Господня, в котором, однако, я не засыпал, сложа руки на тахте, а трудился и проливал педагогический пот, общение, практику, труд, и дорогу осилит идущий, под лежачий камень вода не течет, но когда ты сам корпишь, трудишься, пашешь, и с огоньком, с удовольствием, вот тогда ты ощущаешь импульс, приходящий к тебе откуда-то свыше, и распустив алые паруса, душа под воздействием легкого божественного бриза, с весельем по лагуне движется по направлению к пристани спасения.
Отец Артемий, у нас есть еще один вопрос от телезрителя. Нам дозвонились. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я бы хотела узнать, как любить убить насильников, педофилов и вообще очень жестоких людей?
Еще раз конкретно.
Как любить разных негодяев, убийц, насильников и так далее?
Держаться от них подальше. Русский народ ведь не зря говорит, всех люби, от всех беги. Не нужно это здесь слово «любить» воспринимать в каком-то примитивном и достойном смеха смысле. Mm-hmm. Если человек социально опасен, если он заряжен разрушительной, отрицательной энергией, то давайте вспомним митрополита Филарета Московского, говорившего, изрекавшего такую парадоксальную, на первый взгляд, формулу: люби врагов своих, то есть не злись на тех, кто тебя поддевает, иронизирует, делает тебе пакости, подсиживает. Смотри на них, как на герудотерапию. Вот тебе подсасывают из тебя кровь, но это тебе полезно. Вредные какие-то излишки.
Для смирения еще говорят.
Господь испытывает тебя, чтобы ты оказался выше обстоятельств, сохранил благодушие, подражал самому Христу, который скорбел о погибельном состоянии сердец фарисеев, но не злословил взаимно. Итак, люби врагов своих, убивай врагов Отечества, речь идет о воинской присяге, о обязанности защищать границы своей Родины, и гнушайся врагами Божьими. Речь идет о хулителях церкви, с тем, чтобы, как Иуда, не продавать Христа ненавидящим его. Но все-таки, возвращаясь к вопросу, как любить тех, в ком замутнен образ Божий, видеть их несчастье, видеть, что этот человек повернулся спиной ко Христу, который простирает ему руки со креста, видеть его омраченность, его пленение со стороны дьявола. И здесь уместно ужаснуться погибельному состоянию. Здесь уместно даже сострадать человеку, который делает себе харакири, который разменивает дар земной жизни на вечную погибель. Здесь уместно помолиться: «Господи, положи преграду злу, исходящему от этого человека. Господи, вразуми его». или вспомнить обращение Христа к Небесному Отцу. Господи, прости им, не ведают, что творят, обрати их к покаянию.
Батюшка, вот говорят, век живи, век учись. Наверное, это про вас.
Век живи, век учись. Ну, вы знаете, я люблю еще другую латинскую пословицу. Docendo discimus. Мы сами учимся в процессе обучения других. И действительно, не зря христиане называются учениками. Мы ученики. А по святому Иоанну Лествичнику один из признаков подлинного смирения – это готовность учиться, постигать тебе неведомое, готовность от Христа заимствовать то, что Он хочет нам дать. Научитесь от Меня, я как кроток есть и смирен сердцем. Мне очень симпатична эта черта, дорогой Сергий, и в этом смысле добрая любознательность, умение и желание взять от человека то, чем он готов со мной поделиться в самых разных областях, это свидетельство бодрости души, ее открытости навстречу благодати. И напротив, что может быть несчастнее и нелепее какой-то самоуверенности, самообожествления, представления о том, что ты будто бы уже достиг всего, что ты сам сусам, истина в последней инстанции, тут уже недалеко до психбольницы вообразить себя Наполеоном Бонапарте или испанским королем. Палата номер 6 Антон Павловича Чехова или какие-то гоголевские персонажи приходят на ум.
То есть постоянно нужно расти, так, скажем так. Постоянно. Что-то узнавать, пытаться, безусловно, не бояться менять, скажем так.
Как говорит молодежь, шуршать движение нужно, а уж рост – это Божье дело. Наше дело не застывать, не превращаться в Ионыча, персонаж Антон Павловича Чехова, не выпадать в осадок, да, как говорят, в отстой, но быть бодрячком, ботаником, человеком с запросами интеллектуальными, моральными, а главное, духовными.
У нас вопрос только что пришел в Телеграм. Батюшка, что важнее, найти призвание или вторую половину?
А может быть, вместе здесь точка соприкосновения, и если порассуждать то, со стороны, скажем, какой-нибудь барышни, то для нее раскрытие призвания материнства совершается именно с обретения своей половины. Ему навек я отдана, ему пребуду я верна. Думаю, что ваша супруга ответила бы лучше на меня, лучше меня на этот вопрос.
Ну, я думаю, позволю себе, что человеку, который стремится найти призвание и растет, то ему не так сложно найти вторую половину.
Сейчас это, если честно, уже непросто, потому что люди настолько погрузились в созерцание собственного эго, себялюбие, как, знаете ли, скорлупа ореха, нас со всех сторон окружает, что мы как ежики в тумане в многомиллионном мегаполисе ходим, и нам остается только вот обнимать на трезвую голову дерево какое-то. Я спросил у ясеня, где моя любимая, потому что действительно супружество, как и монашество, требует полноты самоотдачи. Нужно уметь служить, а не потреблять от ближнего своего во имя собственных интересов, не сосать из него энергию. Вот почему от учителей, священников, наставников, родителей очень много зависит. Воспитаешь Борчука, такого Емельку, Обломова 2, такого Митрофанушку, вот он и будет милый, один, совсем один, чужой среди своих, свой среди чужих.
Ну так вот. Батюшка, часто мужчины особенно, да, достигая определенного возраста, оглядываясь назад, ну, разочаровываются. Ну, называют это по-разному. Или, например, кризис какого-то там возраста, среднего, еще какого-то.
Кризис жанра.
Или да, так можно сказать. И как вот действительно, ну, находить что-то хорошее в своей прошлой жизни? И как вот, ну, какую-то с духовной точки
недавно
зрения как-то
объяснить? Недавно мне встретилась у Антония Великого, замечательного аскета, 3-4 столетия, мудрая фраза: «Никогда бесплодно не сожалей о прожитом, оглядываясь назад». Почему? Потому что ошибки наши, блуждания – это следствие нашей ограниченности. Но Бог попускает иногда запутаться в трех соснах – самомнение, самолюбие и своеволие, чтобы человек смирился, набив шишку о первый телеграфный столб, присев и потирая ушибленное место, необходимо поднять взор и увидеть свет, исходящий от воскресшего Христа. Поэтому касательно разочарования, это всем известно, и никто от него не застрахован, не нужно зацикливаться: жизнь не удалась, прошу никого не винить, виновата система, я ухожу, меня не ищите, не приведи Бог, в суицидальные комплексы и прочее. Но нужно уметь, увидев свою несостоятельность, увидеть, что Господь стоит перед нами. «Придите ко мне, все труждающиеся бесплодно и обремененные собственными комплексами неполноценности, я успокою вас. Игобо мое, благо, вера в меня, это великое для вас благо, и бремя мое легко есть». То есть самое главное в жизни вот такого 45-летнего...
юноши.
Нет, не юноши, а вот разочарованного странника, не пройти мимо Господа Иисуса Христа, который всегда нас видит, слышит и любит, и придя в этот мир, раскинув свои руки со креста, он готов безмерно обогатить, исцелить, укрепить и поставить на тропу бескорыстной любви. Вставайте, граф, вас ждут великие дела, рассвет уже полощется, вчерашнего неудачника. Не пройти мимо Господа Иисуса Христа, обратить взор на Него, и все управится. Молись, Троице, и все устроится.
А что, если человек ставит целью своей жизни, и, может быть, называет это призванием, зарабатывание денег?
Ну, до первого инсульта кажется привлекательным. Это,
то есть, главное заработать.
Поприще. Но, простите, так можно get crazy. То есть, стропила могут начать съезжать в сторону, и крыша куда-то уедет в неизвестном направлении. Простите, я специально выражаюсь молодежным языком, потому что сегодня золотой телец – это кумир для тех, кто хочет все и сразу. При этом желательно не потеть, а как-то устроиться на тепленькое местечко. Апостол Павел в этом смысле говорит очень определенно: желающий бесконечно обогащаться, забыв о какой-то норме, о какой-то мере, терпит кораблекрушение, впадают во вредные похоти и обретают огромный вред. Действительно, очень часто даже жизнь идет под откос у тех, кто хотел бы распилить приваловские миллионы, выйти на определенный имущественный ценз, а на деле теряет уже удовлетворенность жизнью, ведь только для честного труженика свет мил и хлеб сладок.
Вот, батюшка, последний вопрос, но он очень важный. Многие люди руководствуются в своей жизни, например, гороскопом или знаками зодиака, связывают это с этим свои, скажем так, повороты судьбы. Там он родился в этом созвездии, поэтому у него будет вот так.
Созвездие бешеного пса.
Ну, еще как-то там. Или, например, вот тебя зовут таким именем, а этому имени присущи такие-такие-то повадки, привычки и так далее. И все на тебе написано.
Рыбы страшно талантливые, но абсолютно легкомысленные. и замечены в порочащих связях. Ну вот я родился в феврале, я против такой красивой характеристики.
Вы рыба, да, получается?
Рыба. Рыба, кит, он на солнышке сидит под софитами. Вот. Это смехотворно, потому что искажает представление о человеке. Вы лебедь, я рак, а вот оператор щука. И что же, мы теперь должны ползти в разные стороны? Нет, дорогие друзья, мы родились под знаком восьмиконечного креста. Ни общественные отношения, ни возбуждение определенной железы, ни расположение Сатурна и Юпитера не определяют главных свойств нашей личности. Мы существа свободные, это сладкое слово «свобода», а потому и ответственны как за подлую, сделанную нами какую-то гадость, так и за добрый поступок, не останемся без награды. Я очень надеюсь, что сегодняшняя передача нам пошла в актив. Я имею в виду там, в небесной канцелярии.
Ну, мы для этого и стараемся, и собираемся. Будем надеяться.
Ну, я согласен на медаль. То есть, главное для нас, конечно, не галочка там в фонде добрых дел, а готовность поделиться позитивным настроением, успенским постом и пожелать всем встретить праздник преображения с ясным умом и мирным сердцем.
Отец Артемий, спасибо вам за сегодняшнюю беседу.
Взаимно. Если бы не вы, то у нас бы ничего не получилось.
Ну, если бы еще не кто-то, то точно бы не получилось. Огромное спасибо, что вы сегодня нашли время прийти к нам. Огромное спасибо нашим телезрителям, которые дозвонились, написали. Ждем в будущих эфирах такой же активности. Будем надеяться, потому что мы работаем для вас. И на этом мы прощаемся. В гостях у нас был духовник Алексеевского женского старопигиального монастыря протоиерей Алексей Бутаков. Протоиерей Артемий Владимиров, простите. На этом все. Всего доброго. До свидания.